Драма.
Павел Васильевич, там какая-то дама пришла, вас спрашивает, доложил Лука. Уже целый час дожидается.
Павел Васильевич только что позавтракал. Услыхав о даме, он поморщился и сказал: ну ее к черту, скажи, что я занят.
Она, Павел Васильевич, уже 5 раз приходила. Говорит, что очень нужно вас видеть. Чуть не плачет.
Ну, ладно, проси ее в кабинет.
Павел Васильевич не спеша надел сюртук, взял в одну руку перо, в другую книгу, и, делая вид, что он очень занят, пошел в кабинет. Там уже ждала его гостья, большая полная дама с красным мясистым лицом и в очках, на вид весьма почтенная и одетая более чем прилично. На ней был турнюр с 4 перехватами и высокая шляпка с рыжей птицей. Увидев хозяина, она закатила под лоб глаза и сложила молитвенно руки.
— Вы, конечно, не помните меня, — начала она, заметно волнуясь. — Я имела удовольствие познакомиться с вами у Хруцких. Я Мурашкина.
Садитесь. Чем могу быть полезен?
Видите ли, я, продолжала дама, садясь и еще более волнуясь, вы меня не помните. Я Мурашкина. Видите ли, я большая поклонница вашего таланта и всегда с наслаждением читаю ваши статьи. Не подумайте, что я льщу, избави Бог. Я воздаю только должное. Всегда, всегда вас читаю. Отчасти я сама не чужда авторства. То есть, конечно, я не смею называть себя писательницей, но все-таки и моя капля меда есть в улье. Я напечатала разновременно 3 детских рассказа. Вы не читали, конечно, много переводила. И мой покойный брат работал в деле.
Так-с, и чем могу быть полезен?
Видите ли,
Мурашкина потупила глаза и зарумянилась.
Я знаю ваш талант, ваши взгляды, Павел Васильевич, и мне хотелось бы узнать ваше мнение, или, вернее, попросить совета. Я, надо вам сказать, pardon pour la fashion, разрешился от бремени драмой, и мне, прежде чем посылать ее в цензуру, хотелось бы узнать ваше мнение.
Мурашкина нервно, с выражением пойманной птицы, порылась у себя в платье и вытащила большую жирную тетрадищу. Павел Васильевич любил только свои статьи. Чужие же, которые ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него всегда впечатление пушечного жерла, направленного ему прямо в физиономию. Увидев тетрадь, он испугался и поспешил сказать: «Хорошо, оставьте, я прочту».
«Павел Васильевич», — сказал томно Мурашкина, поднимаясь и складывая молитвенно руки, — «я знаю, вы заняты. Вам каждая минута дорога, и я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня к черту, но будьте добры, позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас. Будьте милы».
«Я очень рад», — замялся Павел Васильевич, — «но, сударыня, я занят, мне сейчас ехать нужно».
«Павел Васильевич», — простонала барыня, и глаза ее наполнились слезами, — «я жертвы прошу! Я нахально, я назойливо, но будьте великодушны, завтра я уезжаю в Казань, и мне сегодня хотелось бы знать ваше мнение. Подарите мне 30 минут вашего внимания, только 30 минут, умоляю вас».
Павел Васильевич был в душе тряпкой и не умел отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать или встать на колени, он сконфузился и забормотал растерянно. «Хорошо, извольте, я послушаю. Полчаса я готов». Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усевшись, начала читать. Сначала она прочла о том, как лакей и горничная, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышне Анне Сергеевне, которая построила в селе школу и больницу. Горничная, когда лакей вышел, произнесла монолог о том, что учение свет, а не учение тьма. Потом Мурашкина вернула лакея в гостиную и заставила его сказать длинный монолог о барине-генерале, который не терпит убеждений дочери, собирается выдать ее за богатого камер-юнкера и находит, что спасение народа заключается в круглом невежестве. Затем, когда прислуга вышла, явилась сама барышня и заявила зрителю, что она не спала всю ночь и думала о Валентине Ивановиче, сыне бедного учителя, безвозмездно помогающем своему больному отцу. Валентин прошел все науки, но не верует ни в дружбу, ни в любовь, не знает цели в жизни и жаждет смерти, а потому ей, барышне, нужно спасти его. Павел Васильевич слушал и с тоской вспоминал о своем диване. Он злобно оглядывал Мурашкину, чувствовал, как по его барабанным перепонкам стучал ее мужской голос, ничего не понимал и думал: «Черт тебя принес! Очень мне нужно слушать твою чепуху. Ну, чем я виноват, что ты драму написала?»
«Господи! А какая тетрадь толстая! Вот наказание!»
Павел Васильевич взглянул на простенок, где висел портрет его жены, и вспомнил, что жена приказала ему купить и привезти на дачу 5 аршин тесьмы, фунт сыру и зубного порошку. «Как бы мне не потерять образчик тесьмы», — думал он. «А куда я его суну? Кажется, в синем пиджаке. О, а подлые мухи успели-таки засыпать многоточиями Женин портрет. Надо будет приказать Ольге помыть стекло. Так, читает 12-е явление. Значит, скоро конец первого действия. Неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, как у этой туши, возможно, вдохновение? Ой, чем драму писать, ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы в погребе».
«Вы не находите, что этот монолог несколько длинен?» — спросил вдруг Мурашкина, поднимая глаза.
Павел Васильевич не слышал монолога. Он сконфузился и сказал таким виноватым тоном, как будто не барыня, а он сам написал этот монолог: «Нет, нет, нисколько. Очень мило».
Мурашкина просияла от счастья и продолжала читать. «Анна, вас заел анализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму. Валентин, что такое сердце? Это понятие анатомическое. Как условный термин того, что называется чувствами, я не признаю его. Анна, смутившись, а любовь, неужели и она есть продукт ассоциации идей? Скажите откровенно, вы любили когда-нибудь? Валентин, с горечью, не будем трогать старых, еще не заживших ран. Пауза. О чем вы задумались? Анна, мне кажется, что вы несчастливы».
Во время 16-го явления Павел Васильевич зевнул и нечаянно издал зубами звук, какой издают собаки, когда ловят мух. Он испугался этого неприличного звука и, чтобы замаскировать его, придал своему лицу выражение умилительного внимания. 17-е явление, когда же конец, думал он. О, боже мой, если эта мука продолжится еще 10 минут, то я крикну: «Караул! Невыносимо!» Ну вот, наконец, барыня стала читать быстрее и громче, возвысила голос и прочла: «Занавес!» Павел Васильевич легко вздохнул и собрался подняться, но тотчас же Мурашкина перевернула страницу и продолжала читать.
«Действие второе. Сцена представляет сельскую улицу. Направо школа, налево больница. На ступенях последней сидят поселяне и поселянки».
«Виноват, — перебил Павел Васильевич. — Сколько всех действий?
«5», — ответила Мурашкина, и тотчас же, словно боясь, чтобы слушатель не ушел, быстро продолжала. «Из окна школы глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак».
Как приговоренный к казни и уверенный в невозможности помилования, Павел Васильевич уж не сдал конца, ни на что не надеялся, а только старался, чтобы его глаза не слипались и чтобы с лица не сходило выражение внимания. Будущее, когда барыня кончит драму и уйдет, казалось ему таким отдаленным, что он и не думал о нем.
«Тру-ру-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду
Забыл я соды принять, думал он. О чем бишь я? Да, о соде. У меня, по всей вероятности, катар желудка. Удивительно. Смирновский целый день глушит водку, а у него до сих пор нет катара. На окно какая-то птичка села. Воробей. Павел Васильевич сделал усилие, чтобы разомкнуть напряженные, слипающиеся веки, зевнул, не раскрывая рта, и поглядел на Мурашкину. Та затуманилась, закачалась в его глазах, стала трехголовой и уперлась головой в потолок.
«Валентин! Нет, позвольте мне уехать!» «Анна испуганно! Зачем?» «Валентин! В сторону! Она побледнела! Ей! Не заставляйте меня объяснять причин! Скорее я умру, но вы не узнаете этих причин, Анна, после паузы, вы не можете уехать».
Мурашкина стала пухнуть, распухла в громадину и слилась с серым воздухом кабинета. Виден был только один ее двигающийся рот. Потом она вдруг стала маленькая, как бутылка, закачалась и вместе со столом ушла в глубину комнаты.
«Валентин, держа Анну в объятиях, ты воскресила меня, указала цель жизни, ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю. Но поздно, поздно, грудь мою точит неизлечимый недуг».
Павел Васильевич вздрогнул и уставился посоловелыми мутными глазами на Мурашкину. Минуту глядел он неподвижно, как будто ничего не понимая.
«Явление 11-е. Те же барон и становой с понятыми. Валентин, берите меня. Анна, я его, берите и меня, да, берите и меня, я люблю его, люблю больше жизни, барон. Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца».
Мурашкина опять стала пухнуть. Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, вскрикнул грудным, неестественным голосом, схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя, со всего размаха ударил им по голове Мурашкиной.
«Вяжите меня! Я убил ее!» — сказал он через минуту, вбежавший прислуги.
Присяжные оправдали.